Фридрих Энгельс. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Том 21, страницы с 273 по 317. Написано в начале 1886 года. Напечатано в журнале «Die Neue Zeit», номера 4 и 5, 1886 год, и отдельным изданием в Штутгарте в 1888 году. Печатается по тексту издания 1888 года, перевод с немецкого. Работа Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» — одно из основных произведений марксизма. В ней раскрыто отношение марксизма к его философским предшественникам в лице крупнейших представителей немецкой классической философии Гегеля и Фейербаха и дано систематическое изложение основ диалектического и исторического материализма. Работа была напечатана первоначально в теоретическом журнале германской социал-демократии «Neue Zeit», а затем вышло отдельным изданием, для которого Энгельсом было написано специальное предисловие. Смотри настоящий том, страницы 370-371. В 1889 году в петербургском журнале «Северный вестник», номера 3 и 4, под названием «Кризис философии классического идеализма в Германии» был напечатан русский перевод работы Энгельса, но без указания автора и с многочисленными добавлениями и отступлениями от текста. Под статьей стояла подпись Г.Л., принадлежавшая переводчику Львовичу. В 1892 году в Женеве группой «Освобождение труда» был издан отдельной книгой полный перевод этой работы, сделанный Плехановым. В том же году вышел и перевод ее на болгарский язык. В 1894 году она была напечатана в парижском журнале «Air Nouvelle», номера 4 и 5, в переводе Лауры Лафарг, просмотренном Энгельсом. При жизни Энгельса других изданий этой работы не выходило. В дальнейшем она неоднократно переиздавалась в Германии, а также на русском и многих других языках. «L'Air Nouvelle» — «Новая эра», ежемесячный французский социалистический журнал, выходил в Париже в 1893-1894 годах. В журнале сотрудничали Гетт, Жорес, Лафарг, Плеханов и другие. Страница 273. Глава 1. Рассматриваемое сочинение Людвиг Фейербах, сочинение доктора философии Штарке, Штутгарт, издание Энке, 1885 год, возвращает нас к периоду по времени, отстоящему от нас на одно человеческое поколение, но ставшему до такой степени чуждым нынешнему поколению в Германии, как если бы он был отдален от него уже на целое столетие. И все же это был период подготовки Германии к революции 1848 года, а все происходившее у нас после явилось лишь продолжением 1848 года, выполнением завещания революции. Подобно тому, как во Франции в XVIII веке, в Германии в XIX веке, философская революция предшествовала политическому перевороту. Но как не похожи одна на другую эти философские революции? Французы ведут открытую войну со всей официальной наукой, с церковью, часто также с государством. Их сочинения печатаются по ту сторону границы, в Голландии или в Англии, а сами они нередко близки к тому, чтобы попасть в Бастилию. Напротив, немцы, профессора, государством назначенные наставники юношества, их сочинения, общепризнанные руководства, а система Гегеля — венец всего философского развития, до известной степени даже возводится в чин королевско-прусской государственной философии. И за этими профессорами, за их педантически темными словами, в их неуклюжих, скучных периодах скрывалась революция? Да разве те люди, которые считались тогда представителями революции, либералы, не были самыми рьяными противниками этой философии, вселявшей путаницу в человеческие головы? Страница 274. Однако то, чего не замечали ни правительство, ни либералы, видел уже в 1833 году по крайней мере один человек. Его звали, правда, Генрих Гейне. Энгельс имеет в виду высказывание Гейне о немецкой философской революции, содержащейся в его работах «К истории религии и философии в Германии», опубликованной в 1834 году и представлявшей собой продолжение обзора событий немецкой духовной жизни, часть которого была напечатана в 1833 году. В этих высказываниях Гейне проводил мысль о том, что философская революция в Германии, завершающим этапом которой была тогда философия Гегеля, является прологом к предстоящей демократической революции в Германии. Гейне, Генрих, 1797-1856 годы. Великий немецкий революционный поэт. Возьмем пример. Ни одно из философских положений не было предметом такой признательности со стороны близоруких правительств и такого гнева со стороны не менее близоруких либералов, как знаменитое положение Гегеля: «Все действительное разумно, все разумное действительно». Энгельс перефразирует здесь место из работы Гегеля «Основы философии права. Предисловие». Первое издание этой работы вышло в Берлине в 1821 году. Ведь оно, очевидно, было оправданием всего существующего, философским благословением деспотизма, полицейского государства, королевской юстиции, цензуры. Так думал Фридрих Вильгельм III, так думали его подданные. Но у Гегеля вовсе не все, что существует, является безоговорочно также и действительным. Атрибут действительности принадлежит у него лишь тому, что в то же время необходимо. В своем развертывании действительность раскрывается как необходимость. Та или иная правительственная мера, сам Гегель берет в качестве примера известное налоговое установление, вовсе не признается им поэтому безоговорочно за нечто действительное. Смотри «Гегель. Энциклопедия философских наук в сжатом очерке. Часть первая. Логика. Параграфы 147 и 142 добавления». Первое издание этой книги вышло в Гейдельберге в 1817 году. Но необходимое оказывается в конечном счете также и разумным. И в применении к тогдашнему прусскому государству гегелевское положение означает, стало быть, только следующее. Это государство настолько разумно, настолько соответствует разуму, насколько оно необходимо. А если оно все-таки оказывается, на наш взгляд, негодным, но, несмотря на свою негодность, продолжает существовать, то негодность правительства находит свое оправдание и объяснение в соответственной негодности подданных. Тогдашние прусаки имели такое правительство, какого они заслуживали. Однако действительность по Гегелю вовсе не представляет собой такого атрибута, который присущ данному общественному или политическому порядку при всех обстоятельствах и во все времена. Напротив, Римская республика была действительно, но действительно была и вытеснившая ее Римская империя. Французская монархия стала в 1789 году до такой степени недействительной, то есть до такой степени лишенной всякой необходимости, до такой степени неразумной, что ее должна была уничтожить Великая революция, о которой Гегель всегда говорит с величайшим воодушевлением. Здесь, следовательно, монархия была недействительной, а революция действительной. И совершенно так же, по мере развития, все бывшее прежде действительным становится недействительным, утрачивает свою необходимость, свое право на существование, свою разумность. Страница 275. Место отмирающей действительности занимает новая жизнеспособная действительность. Занимает мирно, если старая достаточно рассудительно, чтобы умереть без сопротивления. Насильственно, если оно противится этой необходимости. Таким образом, это гегелевское положение, благодаря самой гегелевской диалектике, превращается в свою противоположность. Все действительное в области человеческой истории становится со временем неразумным. Оно, следовательно, неразумно уже по самой своей природе, заранее обременено неразумностью. А все, что есть в человеческих головах разумного, предназначено к тому, чтобы стать действительным, как бы ни противоречило оно существующей, кажущейся действительности. По всем правилам гегелевского метода мышления, тезис о разумности всего действительного превращается в другой тезис – достойно гибели все то, что существует. Перефразированные слова Мефистофеля из трагедии Гёте «Фауст», часть первая, сцена третья, кабинет Фауста. Но именно в том и состояло истинное значение и революционный характер гегелевской философии, который, как завершением всего философского движения со времени Канта, мы должны здесь ограничить наше рассмотрение, что она раз и навсегда разделалась со всяким представлением об окончательном характере результатов человеческого мышления и действия. Истина, которую должна познать философия, представлялась Гегелю уже не в виде собрания готовых догматических положений, которые остается только зазубрить, раз они открыты. Истина теперь заключалась в самом процессе познания, в длительном историческом развитии науки, поднимающейся с низших ступеней знания на все более высокие, но никогда не достигающей такой точки, от которой она, найдя некоторую так называемую абсолютную истину, уже не могла бы пойти дальше, и где ей не оставалось бы ничего больше, как сложа руки, с изумлением созерцать эту добытую абсолютную истину. И так обстоит дело не только в философском, но и во всяком другом познании, а равно и в области практического действия. История, так же, как и познание, не может получить окончательного завершения в каком-то совершенном, идеальном состоянии человечества. Совершенное общество, совершенное государство – это вещи, которые могут существовать только в фантазии. Напротив, все общественные порядки, сменяющие друг друга в ходе истории, представляют собой лишь приходящие ступени бесконечного развития человеческого общества от низшей ступени к высшей. Каждая ступень необходима и таким образом имеет свое оправдание для того времени и для тех условий, которым она обязана своим происхождением. Страница 276. Но она становится непрочной и лишается своего оправдания перед лицом новых, более высоких условий, постепенно развивающихся в ее собственных недрах. Она вынуждена уступить место более высокой ступени, которая, в свою очередь, также приходит в упадок и гибнет. Эта диалектическая философия разрушает все представления об окончательной абсолютной истине и о соответствующих ей абсолютных состояниях человечества, Так же, как буржуазия посредством крупной промышленности, конкуренции, всемирного рынка, практически разрушает все устоявшиеся веками освященные учреждения. Для диалектической философии нет ничего раз навсегда установленного, безусловного, святого. На всем и во всем видит она печать неизбежного падения, и ничто не может устоять перед ней, кроме непрерывного процесса возникновения и уничтожения, бесконечного восхождения от низшего к высшему. Она сама является лишь простым отражением этого процесса в мыслящем мозгу. У нее, правда, есть и консервативная сторона. Каждая данная ступень развития познания общественных отношений оправдывается ею для своего времени и своих условий, но не больше. Консерватизм этого способа понимания относителен. Его революционный характер абсолютен. Вот единственное абсолютное, признаваемое диалектической философией. Нам нет надобности вдаваться здесь в рассмотрение вопроса о том, вполне ли этот способ понимания согласуется с нынешним состоянием естественных наук, которые самой Земле предсказывают возможный, а ее обитаемости довольно достоверный конец. И тем самым говорят, что и у истории человечества будет не только восходящая, но и нисходящая ветвь. Мы находимся, во всяком случае, еще довольно далеко от той поворотной точки, за которой начнется движение истории общества по нисходящей линии. И мы не можем требовать от гегелевской философии, чтобы она занималась вопросом, еще не поставленным в порядок дня современным ей естествознанием. Однако здесь необходимо заметить следующее. Выше приведенные взгляды не даны Гегелем в такой резкой форме. Это вывод, к которому неизбежно приводит его метод. Но этот вывод никогда не был сделан им самим с такой определенностью и по той простой причине, что Гегель вынужден был строить систему, а философская система, по установившемуся порядку, должна была завершиться абсолютной истиной того или иного рода. И тот же Гегель, который особенно в своей логике подчеркивает, что эта вечная истина есть не что иное, как сам логический, респективе, соответственно, исторический процесс, тот же самый Гегель видит себя вынужденным положить конец этому процессу, так как надо же было ему на чем-то закончить свою систему. Гегель. Наука логики. Нюрнберг. 1812-1816 годы. Это произведение состоит из трех частей. Первая. Объективная логика. Учение о бытии. Год издания 1812. Второе. Объективная логика. Учение о сущности. Год издания 1813. Третье. Субъективная логика. Или «Учение о понятии». Год издания 1816. Страница 277. В логике этот конец он снова может сделать началом, потому что там конечная точка, абсолютная идея. Абсолютное лишь постольку, поскольку он абсолютно ничего не способен сказать о ней, отчуждает себя, то есть превращается в природу, а потом в духе, то есть в мышлении и в истории, снова возвращается к самой себе. Но в конце всей философии для подобного возврата к началу оставался только один путь, а именно – нужно было так представить себе конец истории. Человечество приходит к познанию как раз этой абсолютной идеи и объявляет, что это познание абсолютной идеи достигнуто в гегелевской философии. Но это значило провозгласить абсолютной истиной все догматическое содержание системы Гегеля и тем встать в противоречие с его диалектическим методом, разрушающим все догматическое. Это означало задушить революционную сторону под тяжестью непомерно разросшейся консервативной стороны, и не только в области философского познания, но и в исторической практике. Человечество, которое в лице Гегеля додумалось до абсолютной идеи, должно было и в практической области оказаться ушедшим вперед так далеко, что для него уже стало возможным воплощение этой абсолютной идеи в действительность. Абсолютная идея не должна была, значит, предъявлять своим современникам слишком высокие практические, политические требования. Вот почему мы в конце «Философии права» узнаем, что абсолютная идея должна осуществиться в той сословной монархии, которую Фридрих Вильгельм III так упорно и так безрезультатно обещал своим подданным. То есть, стало быть, в ограниченном и умеренном косвенном господстве имущих классов, приспособленном к тогдашним мелкобуржуазным отношениям Германии. И притом нам еще доказывается умозрительным путем необходимость дворянства. Итак, уже одни внутренние нужды системы достаточно объясняют, почему в высшей степени революционный метод мышления привел к очень мирному политическому выводу. Но специфической формой этого вывода мы обязаны, конечно, тому обстоятельству, что Гегель был немец и, подобно своему современнику Гёте, не свободен от изрядной дозы филистерства. Гёте, как и Гегель, был в своей области настоящий Зевс-олимпиец, но ни тот, ни другой не могли вполне отделаться от немецкого филистерства.